В Очманни. Живая жертва. Глава 5. Изучение Библии. Важность изучения Библии. Ни один хороший христианин не должен быть невежествен в Слове Божьем. Потому что сегодня Бог обращается к людям следующим образом. Через повторение слов, которые Он уже произнес. Крайне редко можно встретить, чтобы Бог обращался к кому-либо словами, которых нет в Библии. Хотя иногда Бог действительно обращается непосредственно к тем, кто далеко продвинулся в служении Господу. Все же даже эти высказывания в значительной степени являются словами, которые Он уже изложил в Священных Писаниях. Таким образом, речь Бога – это повторение того, что Он говорил ранее. Молодые верующие, если они не знакомы с тем, что Бог уже сказал, создают проблему для Бога, поскольку у них нет оснований для того, чтобы Бог говорил с ними. Библия – это Слово Божье. Она открывает нам все, что Бог сделал для нас в прошлом. Она также показывает нам, какими путями Бог вел людей к познанию Его в былые времена. Чтобы познать богатство и полноту Божьего обеспечения для нас, мы должны изучать Библию. И чтобы понять, какими шагами Бог приведет нас к себе, нам также необходимо изучать Библию. Более того, когда Бог желает использовать нас, чтобы мы говорили от Его имени, Он обычно использует слова, которые Он уже произносил. Если мы не будем знать этих слов, Богу будет трудно говорить через нас. Тогда мы будем бесполезны перед Ним. Таким образом, нам нужно обильно хранить Слово Христово в наших сердцах, чтобы мы могли слышать те слова, которые Бог хочет сказать нам сейчас, а также чтобы мы могли знать, как Бог поступал в прошлом. Библия – это большая и серьезная книга. Если бы мы посвятили ее изучению всю свою жизнь, мы бы лишь прикоснулись к ее границам. Как может какой-либо верующий знать слово, не тратя на это время? Это абсолютно невозможно. Таким образом, молодые люди особенно должны быть усердны в изучении Слова Божьего, чтобы, достигнув среднего возраста, а затем и старости, иметь богатый запас слова для удовлетворения потребностей, как своих, так и других людей. Всякий, кто хочет познать Бога, должен хорошо изучить Слово Божье. Каждый новообращенный должен осознать важность изучения Слова Божьего в самом начале своей христианской жизни. Позвольте мне быть с вами предельно откровенным. Слишком мало тех, кто действительно знает Библию. Нынешнее поколение намного отстает в изучении слова. Мы не видим многих из тех гигантов слова, которые были 4-5 десятилетий назад. Сегодня мы в основном встречаем поверхностных читателей. Где мы можем найти людей, которые досконально изучали Библию? Это поколение сильно отстает в понимании слова. Мы говорим здесь не о духовной жизни, а скорее о понимании. Люди могут почерпнуть из этой книги что-то религиозное, но мало кто сегодня по-настоящему изучает Библию. Сейчас вся надежда на молодежь. Мы ожидаем, что в течение этих 5-10 лет у нас появится много людей, которые действительно изучали Библию. Это не так просто, как кажется, поскольку требует много времени. В Слове Божьем должно быть прочное основание – иначе ничего нельзя построить. Толкование Библии, которое мы слышим сегодня, совершенно неадекватно. Такая поверхностная жизнь в церкви – это позор перед Богом. Как изучать Библию? Как же тогда нам следует изучать Библию? Вот 4 основных принципа. А. Находить факты. Б. Запоминать слово. В. Анализировать, делать выводы и сравнивать слово. И Г. Получать просвещение от Бога. Какими бы разнообразными ни были внешние методы, основные принципы изучения слова остаются неизменными. И порядок, приведенный выше, также должен соблюдаться. Сначала поиск фактов, затем запоминание, затем анализ и, наконец, получение просвещения. Библия содержит много духовных фактов, которые скрыты от духовно слепых. Если человек обнаруживает какой-либо факт в Библии, то он уже наполовину проник в нее и, следовательно, наполовину выполнил цель изучения. Поэтому абсолютно необходимо найти факты. В противном случае мы не сможем получить Божье просвещение, ибо свет Божий освещает только факты в Его Слове. Почему Бог говорит так или иначе? Благодаря анализу, сравнению и дедукции мы открыты для просвещения. Таким образом мы будем сыты и сможем накормить других. Если мы будем небрежно изучать Библию, Слово Божье ускользнет, и мы не будем знать, что в нем содержится. Например, сила притяжения Земли – это факт. Это универсальный закон. Но открытие этого закона тяготения потребовалось Ньютону. Хотя до Ньютона сила притяжения существовала на протяжении тысячелетий, закон оставался неоткрытым. Однажды Ньютон отдыхал под яблоней, и ему на голову упало яблоко. Благодаря этому происшествию он открыл закон всемирного тяготения. Вопрос был не в том, существовал ли такой факт или его не было. Вопрос был просто в открытии этого факта. Также очень важно уметь находить в Библии важные факты. Например, то, что говорится в Библии, а что нет, имеет огромное значение. Почему в разных местах говорится по-разному? Бог запретил изменять хоть одно слово в оригинале Библии. Почему же тогда в некоторых случаях используется единственное число, в то время как в других случаях – множественное? Почему иногда четко указываются годы, а в других случаях просто пропускается много лет? Все это факты, на которые следует обращать внимание. По вышеуказанным причинам тот, кто изучает Библию, должен быть осторожным человеком перед Богом. Он не может позволить себе быть невнимательным. Он должен быть целеустремленным человеком, ибо Слово Божье чисто. Как только он услышит Слово Божье, он должен будет понять, на чем делается акцент. Но многие христиане читают Слово, ничего не слыша. Они не находят ни фактов, ни ключей к нему. Первое. Примеры сравнительного метода. Давайте рассмотрим несколько простых примеров. Во Христе. Изучая Слово Божье, мы увидим, что в Новом Завете используются только такие термины, как «в Господе», «во Христе», «во Христе Иисусе», но никогда не говорится «в Иисусе» или «в Иисусе Христе». Это то, что мы называем открытием факта. Мы должны попытаться запомнить все случаи, когда используются эти термины. Затем мы должны сравнить их с терминами, которые не используются. Почему в определенном месте используется фраза «во Христе», а не «во Иисусе»? Почему сказано «во Христе Иисусе», а не «в Иисусе Христе»? Почему Библия ни разу не использует термин «в Иисусе Христе»? Анализируя и сравнивая слово, мы можем ожидать, что Бог даст нам свет, который мы сможем увидеть. Далее нам показано, что Иисус – это земное имя нашего Господа. Иисус Христос означает, что этот Иисус однажды станет Христом. Христос – это имя, данное Ему после Его воскресения и помазания Богом. Итак, да знает твердо весь дом Израилев, что Бог сделал его Господом и Христом, этого Иисуса, которого вы распяли, Деяния 2.36. Следовательно, это его имя Воскресения. Затем в послании к римлянам мы находим «Христос Иисус», что означает, что сегодняшний Христос – это Иисус вчерашний. Теперь его именем стало имя Христос Иисус. Термин «Иисус Христос» сильно отличается от термина «Христос Иисус». Христос прежде был Иисусом, а Иисус позже будет Христом. Мы можем быть только во Христе, но никогда в Иисусе. Мы можем быть в Господе или во Христе Иисусе, но не в Иисусе Христе. Когда наш Господь жил на земле, мы не могли быть в Нем. Ибо если бы мы были в Нем, то разделили бы Его крест и труд искупления. Нет, Он один, единородный Сын Божий. Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы не можем разделить Его рождение в Вифлееме. Тогда почему мы можем быть во Христе? От Него и вы во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 1.30. Сказано не в Иисусе, а во Христе Иисусе. Ибо мы активно соединены с Ним в Его воскресении после того, как Он умер и воскрес из мертвых. Там Бог соделал Его Христом, и там Своим Духом Бог соединил нас с Ним. Кровь и крест в послании к римлянам. Мы знаем, что главы с 1 по 8 послания к римлянам посвящены искупительной работе Господа. Эти 8 глав далее разделены на две части. Главы с 1 по 5 и по 11 стих составляют одну часть, а главы с 5 главы 12 стих по 8 главу – другую. Всех, кто изучает Библию, поражает тот факт, что в первой части не упоминается крест, в то время как во второй части ни разу не упоминается кровь. В первой части говорится только о крови, но не о кресте. Во второй части основное внимание уделяется кресту, а не крови. После того, как мы узнаем и запомним, что именно сказал Бог, а чего Он не говорил, мы можем приступить к анализу. В принципе, существует два метода анализа. Один заключается в расчленении для более тщательного изучения, другой – в сборе воедино для получения более полной картины. По мере того, как мы будем индивидуально рассматривать главы с 1 по 8 послания к римлянам, возможно, в течение часа или получаса нам будет дан свет, позволяющий увидеть, что прощение грехов и оправдание даются кровью. Но вот освобождение от власти греха должно быть совершено через крест. Избавление приходит не от крови, а от креста, в то время как прощение приходит не от креста, а от крови. Выучив достаточное количество библейских стихов, человек может попытаться проанализировать их перед Богом. Поначалу он может быть не в состоянии их понять, но после месячных или даже полугодовых попыток понимание может к нему прийти. Я уже упоминал ранее, что если кто-то способен находить факты, то он уже получил половину информации. Если кто-то не способен находить факты, то это только доказывает, что у него проблемы со зрением. Поэтому молодым людям следует начать с внимательного чтения. Беспечный человек не ищет фактов. Он не будет знать ни того, что Бог сказал, ни того, чего Бог не сказал. Как это можно назвать изучением Слова Божьего? Запомните одну вещь. Способен ли человек быть служителем Слова Божьего или нет, зависит от того, сможет ли он находить факты во время изучения Библии. Каждый служитель Слова Божьего должен быть бдительным и аккуратным человеком. Факты подобны горным вершинам, которые бросаются в глаза. Только ленивые, беспечные, растерянные и бесчувственные люди не знают, как читать Библию, потому что они не в состоянии найти факты о Боге. Второе. Пример аналитического метода. Давайте теперь перейдем от сравнительного метода к аналитическому. В качестве примера воспользуемся записью Иоанна о неспослании Святого Духа. Читая главы 14 и 16, мы находим обещание Господа Иисуса. Есть ли в этом обещании что-то особенное? Рассмотрим главу 14 Евангелия Иоанна со стихов с 16 по 20. «И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Какой факт мы здесь обнаруживаем? В первой части этого отрывка мы находим, что используется слово «он» или «его», но во второй части местоимение заменено на «я» и «мне». Происходит переход от него ко мне. Заметив этот факт и выучив наизусть все эти стихи, мы должны теперь приступить к их анализу. Господь упоминает другого утешителя. Другой подразумевает, что это второй утешитель. Например, «я дам тебе еще одну чашку чая». Это означает просто «я дам тебе вторую чашку». «Я попрошу другого помочь тебе». Это всегда относится ко второму помощнику. Отец пошлет им другого утешителя, то есть второго утешителя. Поскольку будет второй утешитель, то ранее должен был быть и первый утешитель. Точно так же, как другой помощник подразумевает присутствие первого помощника, а другая чаша – наличие первой. Таким образом был установлен факт, что есть два утешителя. Что Господь говорит о втором утешителе? «Да пребудет с вами вовек». Кто он? Нам кажется, что мы его не знаем, но все же Господь говорит, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. А почему? Ибо он с вами пребывает. Если бы я был одним из 12 учеников в тот день, я бы непременно спросил: «О Господи, ты говоришь, что утешитель пребывает со мной, но я его не вижу ни во сне, ни наяву. Я не вижу его ни во время еды, ни во время прогулки. На самом деле я никогда его не знал. Как ты можешь говорить, что я его знаю?» Но обратите внимание. Сразу после слов «ибо он с вами пребывает и вас будет», он продолжает словами: «Не оставлю вас в одиночестве или сиротами, приду к вам». При анализе мы обнаруживаем, что «он» заменено на «я». Другими словами, «я» – это «он». Пока Господь Иисус находится на земле, Он является утешителем. То есть Дух Святой в Нем является утешителем. Это и есть видение света. На земле Господь и Дух Святой едины, ибо последний пребывает в Нем. Ученики видят и знают Его, потому что Он пребывает с ними. Но теперь дан другой утешитель. Господь должен умереть, воскреснуть и прийти снова. Как Он придет? Он придет в Духе Святом, чтобы не оставить своих учеников в отчаянии. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, вы увидите меня, потому что я живу, и вы тоже будете жить. Некоторое время вы не увидите меня, но через некоторое время вы снова увидите меня, и я буду жить в вас». В стихе 17 сказано: «Он будет в вас». Но теперь в стихе 20 «Я в вас». Таким образом, «Он», упомянутый выше, является «Я» в следующих стихах. В первый раз это Святой Дух во Христе. Во второй – это Христос в Святом Духе. Кто такой Святой Дух? Святой Дух – это как бы второе «я» Господа Иисуса. Как Сын является вторым «я» Отца, так и Дух Святой является вторым «я» Сына. Меняется только форма. Таким образом, очевидно, что основной принцип изучения Библии заключается в поиске фактов. На самом деле это не зависит от того, сколько глав человек прочитал или как много он запомнил. Если он не может найти факты, он не получит света от Бога. Для работника умение находить факты в Библии является основополагающим требованием. Павел был одним из тех, кто обладал выдающимися способностями в поиске фактов. Послушайте, что он говорит в 3 главе послания к Галатам. Читая книгу «Бытия», он нашел в Божьем обещании Аврааму: «В семени твоем благословятся все народы земли» – Бытие 22:18. Это семя стоит в единственном, а не во множественном числе и, следовательно, указывает на Христа. Павел обнаружил в Библии один факт. Сейчас существуют десятки тысяч фактов, подобных только что упомянутому. Богат ли человек Словом Божьим или нет, во многом зависит от его способности находить факты. Третье. Пример дедуктивного метода. Давайте обратимся к иллюстрации дедуктивного метода. Возьмем, к примеру, создание изображений. Исход 20:4 заповедует: «Не делай себе кумира и никакого изображения, того, что на небе вверху, или того, что на земле внизу, или того, что в воде ниже земли». Но в книге «Бытия» сам Бог говорит: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, 1 глава, стихи 26-27. Также в 26 главе книги «Исход» Бог повелел народу Израиля: «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона. Искусные работы должны быть сделаны на ней херувимы». Стих 31. Херувимы имеют человеческий облик, и у каждого из них четыре лица – человека, льва, вола и орла. Иезекииля, 1 глава, стихи 5 и 10. Эта завеса отделяет святое от святого святых. Собрав воедино эти отрывки, естественно, возникает вопрос: не противоречит ли Бог сам себе? С одной стороны, Он повелел не создавать никаких изображений и осудил Израиль за то, что они создали изображение золотого тельца. С другой стороны, он сам приказал им создать изображение херувимов. Почему Библия одновременно разрешает и запрещает создание изображений? Почему не допускается никаких изображений, кроме херувимов? На что указывает изображение херувима? Это приведет нас к посланию к евреям. В послании к евреям 10:20 указывается, что завеса символизирует плоть Христа, то есть самого Господа Иисуса. Другими словами, все изображения являются идолами, за исключением того, кто является образом Божьим. Обратите внимание, что сказано в Бытие, 1 глава, стихи 26 и 27. «На совете божества было решено создать человека по образу нашему». Но когда дело дошло до настоящего творчества, Бог сотворил человека по своему образу и подобию. В стихе 26 это множественное число «наш», в то время как в стихе 27 оно становится единственным – «его». Такой переход от местоимения множественного числа к единственному – это факт, с которым следует считаться. Это показывает, что в божестве есть образ только у одного человека. И этот человек Христос. Объединив все эти отрывки, мы приходим к выводу, что Бог отвергает все образы, кроме одного, своего собственного сына. Некоторые известные исследователи Библии. На протяжении веков многие дети Божьи уделяли время изучению Слова Божьего. Некоторые из лучших умов за эти 2000 лет были вовлечены в изучение Слова Божьего. Действительно, Бог избрал для Своего Слова первоклассные умы этого мира. Это часть наследия Церкви. Во-первых, давайте упомянем критиков более низкого уровня, тех, кто тщательно изучает букву Библии. Такие люди, как Трегелес, Дин Элфорд, Вордсворт и Уэдскотт, являются гигантами среди тысяч подобных критиков. Почему была необходима такая задача? Потому что когда Библия была впервые написана, не было печатного станка, и она тоже была запрещенной книгой. Если у кого-то находили Библию, его могли бросить на съедение диким зверям. Чтобы прочитать Библию, он должен был переписать ее сам. Он мог копировать только понемногу, и ему приходилось делать это в большой спешке, чтобы его не нашла полиция. При таких обстоятельствах ошибки при копировании были неизбежны. Даже при современном наборе текста ошибки неизбежны. Насколько же велика была вероятность ошибок, когда каждое слово приходилось переписывать вручную? Было бы чрезвычайно легко пропустить тире или добавить точку. Люди в первом веке переписывали в спешке, а в последующие века переписывали из рук в руки. Сегодня у нас есть огромное количество рукописей, скопированных от руки, с некоторыми вариациями в написании букв. Поэтому Бог воздвиг множество людей, специализирующихся на критике букв Библии. Они собирают множество рукописей и сравнивают их слово за словом, черточка за черточкой. Это трудоемкая работа, поскольку необходимо проверить каждую букву в Ветхом и Новом Заветах. Некоторые эксперты побывали в нескольких странах, посетили множество музеев, чтобы проверить хотя бы одну букву. Их преданность делу должна тронуть нас до слез. Они – великие знатоки древнееврейского и греческого языков. Они тратят всю свою жизнь на подобные исследования. Как мы благодарны Богу за то, что Он воздвиг их на эту трудную задачу. Кроме того, у нас есть переводчики Библии. Многие люди по всему миру потратили много времени на тщательный перевод Библии. Например, Джон Дарби был использован Богом для перевода Библии на французский, немецкий и английский языки. Популярное издание китайской Библии – это совместный труд нескольких ученых. Иногда на один единственный стих уходило до 11 часов. Далее следуют те, кто пишет библейские словари. Бог воздвиг многих людей в разных странах для изучения слов, животных, растений, зверей и скота. Они дали нам библейские словари, которые очень помогают нам в понимании. Иначе как бы мы узнали, что такое кедры и соп? В Библии изучено все, даже разница между нижней и верхней одеждой. Среди авторов библейских словарей Филипп Шаф и Уильям Смит. Словарь Шаффа, написанный 100 лет назад, считается одним из лучших. Далее следуют составители согласований. Поскольку Библия – это такая большая книга, нам нелегко найти конкретный стих. Отсюда необходимость в согласовании. На самом деле Библия – единственная книга, в которой есть соответствие. Первое из когда-либо составленных согласований было составлено Круденом. Круден потратил много лет на составление своего согласования. Во время выполнения этой грандиозной задачи в течение столь длительного времени его разум помутился, и работу пришлось прекратить. Однако 6 лет спустя после выздоровления он возобновил работу над сборником. Он буквально отдал свою жизнь за этот сборник. Сейчас нам легко найти главное слово в Библии, но многие часы ушли на то, чтобы найти все стихи в Библии, в которых встречается это конкретное слово. Потребовалась почти сверхчеловеческая память и невероятные усилия, чтобы расположить все основные слова по порядку. После Крудена появились конкордации Стронга, Янга и Викграма, но все они основаны на работах Крудена. Каждая конкордация имеет свою специфику, и все четыре достаточно надежны. За вышеупомянутыми составителями следуют те, кто занимается исследованиями в области библейской хронологии. Они скрупулезно пытаются вычислить годы от сотворения человека до Рождества Христова. Среди них архиепископ Ашер и Филипп Маура. Чудо Библии в том, что в ней есть библейские стихи, в которых прослеживается непрерывная связь от сотворения мира до времен Христа. Бог сохранил эту хронологию, давая нам то один стих, то другой. Иногда кажется, что некоторых стихов не хватает, но при тщательном поиске мы всегда можем найти недостающие звенья. Годы от сотворения Адама до рождения Христа подобны неразрывной цепи. Далее следуют люди, которые изучают числовую структуру Библии. Из них есть две разные школы. Одна представлена Грантом, а другая – еврейскими учеными, называемыми массоритами. 30 лет назад русский человек по имени Иван Панин также провел вычисления, посвященные числовой структуре. Удивительно осознавать, что каждое число в Священном Писании имеет свою особую структуру. Например, рассмотрим число 12. У нас 12 колен, 12 апостолов, 12 оснований, 12 месяцев и 12 плодов. Бог использует число 12 последовательно. Он намерен проявлять свою работу в этом числе. Грант в своей числовой Библии раскрыл это детям Божьим. Другая школа попыталась составить алфавит из слов Священного Писания. Мы знаем, что ни в древнееврейском, ни в греческом нет таких цифр, как арабские 1, 2, 3, 4. Они используют свои алфавиты для обозначения чисел. Каждая буква древнееврейского или греческого алфавита имеет числовое значение. Иван Панин, знаменитый математик времен царского режима, и его ученики сложили буквы всей Библии. Другая школа подсчитала алфавит в Ветхом Завете в соответствии с параграфами и стихами. Это было сделано для того, чтобы помочь переписчикам последующих поколений избежать ошибок. Например, предположим, что в определенном параграфе 504 буквы. Если в абзаце получается 505 букв, то это означает, что переписчик написал на одно слово больше, чем нужно. Пятикнижие Моисея состоит из 187 глав, 5845 стихов, 63467 слов и более 300 тысяч букв. Я не пытаюсь сказать, что такие вычисления имеют какую-то особую ценность. Я просто хочу показать молодым верующим, как люди тратят свое время на изучение Библии. Есть и четвертая школа, которую представляет Говард Осгуд. Очень образованный человек. Он потратил много времени на изучение священных писаний и подсчитал все библейские слова. Например, общее количество слов, используемых в Ветхом Завете, составляет 6417, из которых 1798 слов используются только один раз. 728 слов используются дважды. 448 слов используются трижды. И 3443 слова используются более трех раз. В Новом Завете общее количество используемых слов составляет 4867. из которых 1654 слова употребляется один раз, 654 слова дважды, 383 слова трижды и 2176 слов употребляются более трех раз. Общее количество слов, используемых в Ветхом и Новом Заветах, составляет 11284 слова. Иными словами, Библия на языке оригинала была создана с использованием этих 11284 слов. Наконец, есть люди, которые специализируются на изучении терминологии или акцентов в Библии. Например, Ньюберри специализировался на изучении терминологии, Роттерхэм – на изучении акцентов. Мы знаем, что в греческом оригинале каждое предложение Библии имеет свое ударение. Ударение в 5 главе Евангелия от Матфея. «Вы слышали, что сказано было им издревле, но я говорю вам, делается на слове «я». В 6 главе Евангелия от Матфея. Они уже получают свою награду, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, это слова «они получают», и Отец твой воздаст. Роттерхэм потратил всю свою жизнь на то, чтобы расставить акценты на этих словах. Практические советы по изучению Библии. И, наконец, Библию нужно читать ежедневно и последовательно. Лучше всего, если Ветхие и Новые Заветы будут прочитаны вместе. Чтение не должно быть слишком быстрым, а скорее ежедневным и систематическим. Джордж Мюллер перед смертью поблагодарил Бога за то, что он дал ему возможность прочитать Библию 100 раз. Молодые верующие должны помнить, сколько раз они прочитали Библию. Начните с Евангелия от Матфея в Новом Завете и книги Бытия в Ветхом Завете, и прочитайте оба завета. Запишите, сколько раз вы читали Библию. Мы надеемся, что каждый верующий сможет прочитать ее 100 раз. Если человек прожил как христианин 50 лет, тогда ему следует читать Библию по крайней мере дважды в год, чтобы достичь 100 раз. При изучении Библии следует выделять два разных времени и использовать две Библии. Утреннее чтение должно сопровождаться молитвой. Это делается с целью созидания собственной духовной жизни. Достаточно 3-4 стихов каждое утро. Чтение должно сочетаться с молитвами и размышлением. Послеобеденное время посвящено более глубокому изучению Слова Божьего, поэтому за чтением можно провести больше времени. Это также время для изучения библейских фактов. Если возможно, используйте две Библии. Одну на утро и одну на вторую половину дня. В утренней Библии внутри не должно быть ничего написано, кроме указания дат, в которые человек имел особое отношение с Богом во время чтения определенного отрывка. Дневная Библия должна отражать тот свет, который мы получили во время чтения, поэтому в нее можно вписать все ценное, а также обвести все страницы кружочками, прямыми или цветными линиями. Читая Слово Божье снова и снова, мы постепенно будем расширять свои знания о Библии. Если возможно, старайтесь заучивать по 1-2 стиха в день. Вначале это может быть трудно, но позже это очень поможет.